Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Добрый вечер, дорогие братья и сестры. Передача радиостанции «Радонеж» звучит в прямом эфире. У микрофона Виктор Саулкин. И мы поздравляем всех сегодня с праздником веры, надежды, любови и матери их Софии. Особенно поздравляем именинниц, конечно же. Знаете, я вспомнил, как Александр Васильевич Суворов спрашивает у молодого Михаила Андреевича Милорадовича в швейцарском походе. Еще, кажется, это было: «Миша, ты знаешь трех сестер?» А Милорадович тут же ему отвечает, молодой генерал: «Конечно знаю, назови: вера, надежда и любовь». «Ты правильно, Миша, ты русский, ты, да, богатырь, ты знаешь трех сестер». И действительно, вера, надежда, любовь и матерь их София. Мы постоянно обращаемся к святым мученицам и просим, чтобы они нас и укрепили в вере, надежде и любви. И я хотел бы сегодня вспомнить настоятеля храма «Вера, надежда и любовь» Софийского храма на Меусском кладбище, покойного протоиерея Бориса, потому что, когда этот храм отдали, это была фабрика игрушечная, все было разрушено, ни колокольни, что во дворе творилось, трудно описать, какая разруха была. И вот батюшка Борис продал машину, дачу, поселился в подвале этого храма с матушкой Зинаидой. И оттуда не выходил. Вот как все эти 25 лет, когда не придешь, батюшка был либо в подвале, либо в алтаре. Не выходил, молился. И сейчас, когда люди приходят в этот храм, многие не верят. Говорят: а что, он не закрывался никогда? А усилиями матушки Зинаиды сад, буквально вот идешь, деревья прекрасные, цветники, когда идешь к храму. Удивительно, это чудо на наших глазах произошло. Батюшка Борис был очень смиренный, очень любвеобильный пастырь, молитвенник необыкновенный. И сейчас его могилка у алтаря храма находится. Просим помолиться о протоиерее Борисе. Все прихожане его, конечно же, никогда не забудут, и детки, которые в этом храме уже выросли, многие стали взрослыми людьми. Царствие небесное протоиерею Борису, и просим помолиться, отошел протоиерей Виктор ко Господу, мы о нем расскажем. Протоиерей Виктор Капитанов, тоже, я думаю, отдельно расскажем как-нибудь о батюшке. Он в последние годы исповедовал у отца Дмитрия в храме Благовещенском, наверное, в Митрофане Воронежского, я батюшку видел, в Благовещенском, человек необыкновенно интересной судьбы, стихи замечательные писал. И просим ваших молитв о новопредставленной любови. Ей всего 20 лет, девочка скончалась скоропостижно, была назначена свадьба, должны были венчаться с рабом Божиим Никитой, владыка благословил день венчания, должен был рукополагаться, и в один день внезапно Господь призвал любовь. Причем она певчая была, необыкновенно глубоко верующий человек. Могу только сказать, что благословили похоронить алтаря собора за алтарем. Это, сами понимаете, бывает очень и очень редко. И о скорбящем Никите, потому что это тяжелый удар, счастливая молодая пара. Вот-вот должны были венчаться скорбящим Никите, Татьяне, чтобы Господь их укрепил. Молимся. А когда протоиерей Борис написал во Францию с просьбой для храма «Веры, надежды, любови» частичку мощей прислать, то французы ответили, что, к сожалению, мощей святых мучениц очень мало, остались какие-то частички, а мощи уничтожены во время так называемой Великой Французской революции. Но сейчас в храме есть ковчежец с мощами святых мучениц, и в иконе тоже протоиерей Борис все-таки из Франции привез частичку Но видите, как началось с Великой Французской революции, а закончилось все... Я Шарли, да? Шарли, французы, вышли на этот марш, защищая кощунство. Ну, а мне сегодня хотелось бы поговорить, как и обещали мы, о великом святом. Неделю назад, во вторник 22-го, был день его памяти, преподобном Иосифе Волоцком. Потому что ту катастрофу, которая началась во Франции, а Франция тогда называлась «любимая дочь католической церкви», представляете, прекрасная Франция, сколько мощей святых там было. Уничтожали богоборцы не только святыни, они уничтожали вообще даже все древние реликвии французских королей. А ведь все это могло, дорогие братья и сестры, произойти у нас гораздо раньше, чем эта катастрофа случилась во Франции. И остановил эту катастрофу своей молитвой, своим подвигом святитель Геннадий Новгородский и его соратник, святой преподобный Иосиф Волоцкий. Вот сегодня мы об этом поговорим. Почему еще сегодня так важно нам молиться к преподобным? Я думаю, что все из вас наблюдают за тем, с величайшим волнением, за тем, что происходит. Мы с вами слушали выступление нашего президента в ООН. И, как сказал один мой друг, я впервые почувствовал гордость, ну, может быть, не впервые, но, говорит, сейчас я ощутил гордость за нашего, главу нашего государства, за нашу страну, и действительно это выступление было знаком. Три выступления Путина: Мюнхенская речь, Валдайская речь и выступление на 70-летие юбилея Организации Объединенных Наций. Мне кажется, это три удивительных слова правды, которые просто, это правда, которая обожгла всех этих лидеров с лицами стертыми, как ластиком, по словам отца Александра Шумского. Вы видите, что происходит сейчас? Началась война. Мы говорили об этом на прошлой неделе. Почему мы в Сирии должны воевать? Сейчас многие либералы говорят, что вот мы, второй Афганистан для нас будет. Сегодня совершенно ясно сказано. Наша авиация наносит точечные удары. Конечно, там будут и сухопутные части охранять наши базы в Латакии. Зачем нам это нужно? Да за тем, что этот ИГИЛ, взрастили его, этого зверя, чтобы натравить на нас. Первый раз взращивали этих террористов на Кавказе, мы с вами две чеченские войны пережили. Сейчас разрушили весь Ближний Восток американцы, вскормили ИГИЛ, и после того, как он сокрушит Сирию, весь удар должен быть направлен на нас. Он и будет направлен. Мы сейчас с вами стоим перед очень серьезной опасностью. Талибы подошли к Кундузу, взяли на границу Таджикистана. На Кавказ готовится перебрасывать. И вот чем больше сейчас этих боевиков разрушат их инфраструктуры там, в Ираке, в Сирии, нам удастся Сирию удержать, тем легче нам будет впоследствии. Хотя все мы понимаем, что предстоит очень тяжелая военная операция, очень тяжелая. Сегодня Керри, госсекретарь, фактически угрожал. Он говорит, если вы не Россия, значит, с нами не будет сотрудничать, то что может ожидать, говорит, падающие самолеты, появятся пузырька у муджахедов, будут падать самолеты, значит, джихадисты появятся в России. Это фактически угроза. То есть он говорит, то, что мы делали в Афганистане когда-то, то мы будем делать в Ираке и в Сирии. То есть американцы фактически признают, что ИГИЛ они взрастили, и вся их риторика о том, что они борются с террористами, это чепуха. 500 миллионов потратили, всего обучили и воспитали, скажем так, всего от 4 до 5 солдат. Представляете, куда 500 миллионов ушли? 500 миллионов ушли на вооружение ИГИЛ. Поэтому очень опасное время сейчас. И еще раз в этой речи прозвучало у президента Владимира Владимировича Путина, прозвучали слова о том, что мы стоим на страже международного права, у нас очень четкая позиция, мы помогаем законному правительству Сирии и отстаиваем суверенитет национальных государств. Кому мы бросили вызов, мы понимаем. Мы бросили вызов глобальному мировому порядку, который стирает национальные государства, уничтожает христиан на Ближнем Востоке, уничтожает любые святыни. Ну, а мне хотелось вспомнить, как в 16 веке, ну, началось в 15-м еще их деятельность, закончилась на рубеже 16 века. Эта страшная ересь была уничтожена. И сегодня об этом мы поговорим. Поговорим о нашем государстве, потому что русское царство возникло, по словам Аполлона Майкова, замечательное у него стихотворение «У гроба Грозного». Почитайте каждый, может, как-нибудь прочту его в эфире. Там есть слова: «И царство новое пред их очами встало. Оно не прихотью явилось на свет. В нем ни одной Руси спасения завет. В нем церкви, истины, хоруквь и меч и сила. Единоверных скорбь, чтоб быть ему молила». Это написано о возникновении, возникновении русского православного царства. «Единоверных скорбь, чтоб быть ему молила». Понимаете, когда поместные церкви все древние были под властью огарян, только русская православная церковь оставалась свободной. Хотя она была еще митрополией, даже патриарха не было. Но русское государство с тех пор остается щитом, хоругвью, и мечом, и силой, которая защищает не только православных во всем мире, а, как мы видим, защищает сейчас истинных мусульман от ИГИЛа, от этих изуверов-сектантов. Ну, а преподобным Иосифе Волоцком и преподобным Ниле Сорском очень модно было спорить лет, наверное, 30, может, 40 даже назад. Ну, 30 лет, я точно помню. Еще не было такого разделения на консерваторов и церковных либералов. Но во многих таких сообществах православных часто противопоставляли, споры возникали. Они пытались противопоставить либерала смиренного, нестяжателя, преподобного Нила Сорского, как они говорили, мрачному и жестокому государственнику Иосифу Волоцкому. А сегодня любой человек, который изучает источники, понимает, что между двумя преподобными отцами не было не только противоречий. Они при жизни относились с огромным почтением, любовью друг к другу. И легенды о противостоянии преподобного Нила Сорского и Иосифа Волоцкого возникли позже. И распространял эти слухи с определенной целью. Например, Васян Патрикеев, мы о нем еще скажем, после смерти преподобного Нила упорно пытался противопоставить старца Иосифу Волоцкому. И вот возникла как борьба якобы нестяжателей с сифлянами. И впоследствии эти легенды часто повторяли, что вот если бы русская православная церковь в 15-м столетии не совершила трагическую ошибку, избрав путь Иосифа Волоцкого, то это не привело бы к духовной катастрофе, ну и так далее. Русская церковь, по мнению либералов, якобы в то время утратила истинное понимание христианского евангельского пути, и мрачные иосифляне, как они говорят, победили духовных нестяжателей. Но говорят о каком-то казенном православии. Так вот, дорогие братья и сестры, если бы не Иосиф Волоцкий, то, может быть, и не возникло бы так быстро русское православное царство, а может быть, и вообще не было бы, если бы не Геннадий Новгородский, не было бы никакой русской земли. Почему я это говорю? Да потому что тогда возникла ересь жидовствующих, занесенная в Москву из Новгорода. И эта ересь грозила гибелью всей русской земли. Тогда в свите киевского князя Михаила Алельковича в Новгород прибыл некий иудей Схария. Причем это был не обычный еврейский купец или ростовщик. А Схария был известный каббалист-чернокнижник, сведущий в астрологии. И происходил он из древнего знатного рода иудеев, проживавших в Крыму. Ну, можно предполагать, что это были выходцы из Хазарии, разгромленные Святославом Храбрым. И вот в господине Великом Новгороде Схария сумел найти и увлечь в секту некоторых новгородских попов, которым обещал открыть тайное знание, дающее власть над миром и возможность управлять людьми. И вот давайте подумаем, не случайно, почему ересь жидовствующих стала именно в Новгороде распространяться? Это не случайно же все. Дело в том, что Великий Новгород для российских любителей демократии, противников, как они говорят, проклятого самодержавия, что в XIX веке, что в XXI, это образец гордой, вещевой, вольнолюбивой республики, которая пала под натиском азиатского московского деспотизма. По их мнению, можно часто услышать, прочесть в статьях: «Московские самодержцы в борьбе с новгородскими вольностями уничтожили последнее начало русской демократии». Но действительно, господа новгородцы были могучими, гордыми, вольнолюбивыми людьми. Вот ушкуйники ходили за камень, за Урал, спускались по Оби, осваивали русский север. Удаль, могучий размах, основательность, мощь и чувство красоты удивительно запечатлены, суровой красоты в новгородской иконе, в новгородских храмах. Киев, Великий Новгород, Владимир — это три столпа русской государственности. Но Вечевой Новгородской республикой на самом деле управляли несколько богатых боярских кланов. Это 300 золотых поясов. И торговля играла огромную роль в жизни Новгорода. А это накладывало серьезный отпечаток на политику этих средневековых, можно их назвать новгородскими олигархами. Давайте вспомним, как сложно отношения развивались Великого Новгорода и святого благоверного князя Александра Невского. После Невской победы новгородское господа, не желая терять прибыли от торговли с Ганзой, изгоняет князя из города. А только когда тевтоны уже стояли в 30 верстах от Новгорода, захватили Псков и Изборск, они умоляли Александра Ярославича помочь отбить натиск. И не желал тогда, мы вспоминали это недавно, Великий Новгород разделить вместе со всей русской землей тяжесть ордынского выхода. Вот в битве на Шелоне с московскими полками государя Иоанна III, Иоанна Великого, погибли тысячи новгородцев после повторной попытки отвожиться от русской земли. Тогда и бояр заговорщиков казнили. Но почему? Да потому что они спелись с ханом Ахматом, представляете? С Ливонским орденом и с Казимиром Польским. И на Руси это считали предательством общерусского дела, изменой православию. Тогда государь Иоанн III увещевал новгородцев, чтобы отчина, вот послушайте, как он писал, чтобы отчина наша, новгородцы от православия не отступали, лихую мысль и сердце выкинули, и к латинству бы не приставали. А первосвятитель тогда, митрополит Филипп, убеждал новгородцев держаться природных русских государей, как он писал, своих отчичей и дедичей. И писал им, что ожидает их, если они от Руси отколятся. Он, о том, дети, подумайте, писал, царствующий град Константинополь до тех пор непоколебимо стоял, пока соблюдал православие, а когда оставил истину, то впал в руки врагов. Сколько лет ваши прадеды святой веры держались неотступно, а вы теперь, оставив старину, хотите за латинского господаря закладываться. И старцы многие, Михаил Клопский, святой Иоанн, архиепископ, они говорили об этом. Но вот почему все-таки эта ересь возникла в Новгороде? Да потому что корень предательства общерусских интересов новгородскими боярами лежал в опасении этих бояр и купцов потерять часть прибыли. Вот давайте обратим внимание, грех предательства всегда связан с грехом корыстолюбия, сребролюбия. Именно вот этот торгашеский дух, царивший в душах новгородской, в значительной части, не всех, это и господы, олигархов новгородских, он, по-видимому, способствовал распространению в вольнолюбивом городе ереси жидовствующих. И, кстати, символично, что они-то прибыли в свите князя Михаила Лильковича, которого борецкие бояре пригласили править в Новгород от имени польского короля. Тоже, видите, грех предательства и грех впали в ересь, отреклись от православия. А страшная ересь сатанистов и врагов Христовых проникла на Русь именно как следствие предательства торгашей. Почему? Да потому что прельстить обещаниями тайных знаний власти над стихиями легче всего корыстолюбцев, тех, кто жаждет власти над людьми. Вот давайте мы подумаем, сегодня мы видим то же самое. Многие олигархи, торгаши, банкиры, ростовщики склонны вступать в разные клубы, там ротари, клубы, всякие лужи. Посмотрите, как они любят общаться с астрологами, экстрасенсами, парапсихологами. То есть теми, кого в старину называли волхвами и ворожеями. И точно так же мы видим, что эти люди готовы продать иноземцам, как они говорят, эту страну и меньших людей. Вот, интересно, меньшие люди всегда за Москву стояли в Новгороде, в отличие от многих купцов и бояр. Ну, и многие, надо сказать, как называли, житие люди и бояре, то есть и знатные новгородцы, они тоже тянулись к великому князю московскому, искали спасения от всевластных олигархов. Да, и вот, возвращаясь к этой ереси, вообще на самом деле ересь жидовствующих, ну так принято называть, но это никакая не ересь. Что такое ересь? Ересь – это искажение учения церкви. Ариане, монофизиты, там, католики, например, это латинская ересь. Как батюшка Амвросий Оптинский говорил, мы говорим католики, а на самом деле это латинская ересь. В XIX веке писал, не хотим обижать наших некоторых соотечественников. На самом деле это любое искажение священного писания, предание священного и догматов Святой Соборной Апостольской Церкви – это ересь. А то, что чернокнижник Скария принес, это было самое настоящее антихристианство. Это откровенный сатанизм был, а не какое-то уклонение от истины. Потому что жидовство еще не искажали, а полностью отрицали веру во Христа Спасителя, отрицали Святую Троицу, с ненавистью и злобой хулили Сына Божьего и Духа Святаго, отвергали Божество Спасителя, воплощение, отрицали Второе Пришествие Христово, то есть полное отрицание христианства. Святоотеческие писания, догматы, все отрицали. И особенно ненавидели они монашество и дикую злобу испытывали к святым иконам. Причем поругание и осквернение икон Господа и Пресвятой Богородицы, угодников Божьих, напоминало явные сатанинские ритуалы. Ну, мы же сейчас видим, и по телевидению говорят, когда эти сатанинские секты разоблачают. Вот, к сожалению, наша интеллигенция, они одно время, значит, нас уверяли, что это были какие-то церковные либералы, об этом говорят, что, значит, Иосиф Волоцкий, святитель Геннадий, они слишком жестокие были. Это якобы был, значит, просто какой-то кружок такой просветительский, возрожденческий. Как они считают, что это были свободно мыслящие люди, которые вышли за рамки средневекового клерикализма, избавились от средневековых предрассудков, желали избавиться. Как Дмитрий Сергеевич Лихачев писал, по-видимому, это движение жидовствующих было лишено какой-то бы не было законченной религиозной концепции. Это было движение, по его мнению, свободомыслящих, связанное своим происхождением с отголосками гуманистического течения на Западе, возможно, через литовских евреев. Вы понимаете, это откровенная секта сатанистов, пытаются их представить какими-то гуманистами средневековыми, которые клерикалами борются. На самом деле, это были явные откровенные сатанисты. И учили своих последователей отрекаться от Христа, принимать иудейскую веру, обещая открыть тайные знания, которые позволяют управлять стихиями. Увлекали этих отступников Каббалой и древними преданиями, якобы дошедшими до них от Моисея. То есть, это секта, вот как ИГИЛ, это секта в исламе, то эта секта была такая же, значит, которая требовала полного подчинения своих этих адептов, ворожбе, чернокнижию. И, ну, знаете, как вот сейчас везде же, мы-то сегодня с этим столкнулись, тогда это казалось невозможно, а сейчас открываешь, можно открыть газеты, и там такие же, там колдун в пятом поколении, либо еще что-то. Это колдуны, чародеи, общавшиеся со злыми духами. И вот этим объясняется их лютая ненависть ко Христу и Матери Божией и ритуальное кощунство. Вот, например, говорят, это были гуманисты. Ну, какие гуманисты? Вот мы встречаемся с вами, наверное, у многих есть знакомые. Говорят, я в Бога не верю, я вот, Бог у меня, или говорят, Бог в душе. Но эти же люди не пытаются устраивать поругание святых икон, в отличие от тех, кто кощунствовал в Сахаровском центре, от плясовиц этих кощунец и от устроителей таких выставок, как в Манеже. А это уже явление именно сатанинское. Да, ну вот, задача какая у них была? Полностью искоренить христианскую веру. А для этого они старались втянуть в свою секту людей, обладающих властью. Вот как мы видим сегодня по саентологам, они же тоже среди... Все сектанты, они пытаются втянуть в свои секты людей влиятельных, обладающих властью. Но чем эта секта была опасна? Вот бегают эти, скажем, эгоисты и все прочие. Самым опасным было сатанинское лукавство и хитрость. Схарий учил не только скрывать свое отречение от Христа, но всячески проявлять на людях строгое благочестие. А в случае, если кто-либо узнает о отступничестве, все отрицать, давать любые клятвы. И вот первые два новгородских священника, обольщенные им, были Алексей и Дионисий. Они отреклись от креста, Алексей даже себе новое имя взял, Авраам, жену назвал Сарой. Но, уезжая из Новгорода, Схарий велел строго все хранить в тайне о своей новой вере в чернокнижие, ворожбу и ненависть к христианству скрывать. Они своих адептов выбирали очень осторожно, смотрели, кто может увлечься этими знаниями тайными. Да, и вот они оказались способными учениками. И когда государь приехал, Иоанн III, в 1480 году, то эти два человека, они создавали видимость искреннего благочестия, ученостью поражали. Он пригласил этих двух ученых-священников новгородских в Москву. Причем Дионисий был определен в Архангельский собор, а Алексей стал протоиереем Успенского собора. И в Москве они очень много знатных, влиятельных людей увлекли в свою секту. Там даже был возглавлявший, скажем так, главный дипломат Руси тогда, посольский диак Федор Курицын. Бояре попали многие, и они даже смогли увлечь астрологией, чернокнижием невестку государя Иоанна Васильевича, Елену Волошанку, дочь молдавского господаря Стефана. Кстати, интересно, что Схария бывала у Стефана, так что, может быть, и Волошанка приехала уже, скажем так, адептом этой секты, как бы себя, как бы сказали. И хранили они все в тайне, пока, значит, не оступились на одном. Некоторые новгородские, значит, последователи этой секты не смогли эту тайну сохранить, напившись, как-то в корчме стали буянить, кочунствовать, хвалить Бога и святых, и в присутствии простых новгородцев они проговорились о существовании, стали спорить, кто из них там выше занимает какое-то. Новгородцы пришли в ужас от кочунств, доложили святителю Геннадию. И когда он занимался расследованием, он увидел, что это не просто безумная речь каких-то пьяниц. Были найдены шестокрыл, другие астрологические книги, пособия для чародейств, волхования, тетради, по которым молились, значит, они, и чудовищное кощунство, надругательство над святыми таинствами, осквернение святынь стали известны. Да, там такой один Наум раскаялся. Да. На собор, а на Руси же мягко, не было же таких жестоких тогда казней, ну, оступился человек. Их привезли в Москву к митрополиту Геронтию, и они, как учил Схария, покаялись многие, ну, четырех самых главных их отправили в Новгород. Да, там на них одели берестяные колпаки, посадили на вышку лицом к хвосту в вывороченных шубах с табличками «Се воинство сатанина». Провезли, а остальных, ну, покаялись, разослали по монашеским обителям. Ну, считали, человек же покаялся. А дело в том, что там ложь и притворство возводилось в принцип. Можно было любые клятвы давать. И поэтому только начиналась борьба с этой сектой. Но самое интересное, что после смерти митрополита Геронтия они смогли привести Федор Курицын и другие на престол митрополичи Зосиму, который тоже был сектантом, представляете? И когда их находили, обличали сектантов, они истово кляли, что являются верными христианами, проклинали ересь. А поддерживал сектантов Федор Курицын, другие влиятельные высокопоставленные придворные покрывали их, и государь не мог понять, что происходит, Иоанн III. А святитель Геннадий был поражен, конечно, этим лицемерием, увидел, что они продолжают сеять яд в душах людей. Государю говорить невозможно было принять жесткие меры, и тем более, что в 1492 году от Рождества Христова, в чем еще опасность была, оканчивалась 7000 лет от сотворения мира. И многие, ну, у нас и сейчас многие есть такие, ждут, вот скоро конец света. А тогда все считали, что вот второе пришествие Христа, 7000 лет приходит. И жидовствующие смущали народ. Они говорили, вот 7000 лет окончились, и пасхали, все уже даже не написали на 8000 лет, а пришествия нет. Значит, надо все эти писания ваши сжечь огнем. Смущение было огромное в душах людей сели. И в это время рядом со святителем Геннадием появляется, встал во весь свой богатырский рост, он и внешне был богатырь, необыкновенно величественный человек, Иосиф Волоцкий. И тогда преподобный Иосиф написал ряд посланий, которые вошли в его трактат знаменитое творение «Просветитель». Преподобный не только обличал еретиков, но утверждал истины православной веры. А преподобный Нил Сорский в это же время составил сборник житий святых, которые боролись с иконоборческой ересью. Архиепископ Геннадий Новгородский заказал полный перевод на славянский язык книг Ветхого Завета. Так появилась знаменитая Геннадьевская Библия. Это было необходимо, чтобы исключить подлоги, потому что, представляете, Схария-то не одинок был. Сохранилась псалтырь Федора Жидовина, крещенный еврей Федор, этот, в каком-то из монастырей, якобы перевел с еврейского псалмы, И на вид они были как псалтырь. А на самом деле это оказалось-то сохранилось. Сейчас есть эта книга. Еврейский молитвенник какой-то талмудический. Вот кроме Шестокрыва, там распространялись разные книги иудейских авторов, астрологические, антихристианские. То есть шла борьба за душу людей. Но долго, пользуясь покровительством этого Зосимы, еретика, митрополит был, представляете, они могли оставаться, сеять свой яд и оставаться на свободе. И Геннадий Новгородский, святитель, Иосиф Волоцкий, они, конечно, стояли, это подвиг был исповедания. Причем Иосиф Волоцкий, он смело обличал Зосиму, называл его хищным волком в овечьей шкуре, а не пастырем. И все же удалось, но надо сказать, что Зосима сам вел себя неосторожно, вел непотребно, пьянствовал, тоже кощунство какие-то допускал. Его отправили на покой, сняли. Но не знали, что он еретик, думали, ну просто такой непотребный оказался. Его отправили на покой, избрали другого митрополита. А в этот момент и наступил самый опасный период в истории России. Почему? Потому что наследником государя Иоанна III был Иоанн Иоаннович Молодой. Он очень храбро был, князь на Угре стоял тогда против татар, воевал очень храбро. А в 1490 году в Москву вместе с посольством из Италии приехал некий магистр Леон из Венеции. А у великого князя Иоанна Молодого в это время ноги болели. Может, подагра, неизвестно что. Или он постарался убедить всех, что он его легко излечит, стал ставить банки, зелье давал какое-то пить, и, как написано, жечь скляницами по телу, вливая горячую воду. И от того, как написано, стал ему тяще и умер. Представляете, 32-летний князь, который продолжал до этого все свои обязанности исполнять, ну, ноги, может, суставы болели, представляете? Ему, конечно, Леону отрубили голову, а наследника-то нет. И в этом еретики среди придворной обвинили Софию Палеолог и Василия, будущего Василия III. Расследование показало, Иоанн III провел, что невиновна София в этом. Но почему они пытались, еретики, убрать Софию Палеолог и Василия? Потому что наследником престола становился сын Валашанки Дмитрий. И через некоторое время их вновь оклеветали, причем очень умело и изощренно, отослал от себя государь Софию Палеолог, супругу сына Василия, подверг опале и объявил наследником Дмитрия, сына Елены Волошенки. Представляете, что происходило? Умирает Иоанн Великий, и еретик становится на русском престоле. Еретик, тогда еще Зосима был, кстати, на кафедре, митрополит и еретик, да? И все, и России нет, и сверху они, значит, начинают уничтожать церковь православную. И вот тогда Иосиф Волоцкий, Геннадий Новгородский стали очень твердо, удалось, и, конечно, по молитвам и других некоторых архиепископов, пастырей, удалось и Зосиму убрать, и новый владыка, он, конечно, не стал покрывать, и тогда вся правда выяснилась о секте, выяснилось, как много еретиков среди придворных. Иоанн III все это понял, да, и, значит, жидовствующая ересь была уничтожена, их разогнали, да, покаялся он перед преподобным Иосифом, государь сказал, встречаясь с ним, говорит, что знал о ересе, но не карал, как того требовал святитель Геннадий игумен, говорит, прости меня, а митрополит владыки меня в том простили. А Иосиф Волоцкий ему сказал, что, конечно, Господь, прости, только подвигнись на нынешних еретиков. Видите? И великий князь, он сомневался в том, что еретиков можно карать смертной казнью. Тогда еще. Потому что на Руси было не принято. Но до этого русские люди и не встречались с таким сатанинским лукавством, притворством и лицемерием. И удалось им убедить государя, самых опасных еретиков и заговорщиков казнили, остальных разослали под наблюдение в дальние монастыри. Тогда они затаились, боялись и вновь стали проявлять себя, только уж, наверное, при государе Иоанне Васильевиче, измена. И вот, кстати, Васян Патрикеев, но его сослали князь этот инок, который против Иосифа Волоцкого выступал, он и был тогда среди тех Патрикеев, которые пытались сына Волошанки на престол. Но государь решил, что он, видно, просто дворцовая интрига. Его постригли в монахи. Был до этого воеводой Василий, патриархии Василий Косой. И вот от этого Васяна Косова и пошла легенда о противостоянии Нила Сорского и Иосифа Волоцкого. Он всячески очернял Иосифа. А на самом деле, дорогие братья и сестры, мы с вами знаем, что преподобный Иосиф Волоцкий, Геннадий Новгородский и другие старцы, которые Нил Сорский, которые твердо стояли за веру, они спасли Русь от страшной беды. Потому что тогда уже, в конце 15 века, могла разразиться катастрофа еще более страшная, чем то, что произошло в 17 году. Так что будем молитвенно поминать преподобного Иосифа Волоцкого, великого нашего святого. Я вот советую всем прочесть на сайте Радонежа, в газете «Радонеж» Наталья Иртенина замечательная статья «Иосиф Волоцкий. Тайна святости». И она приводит Наталья Иртенина, вообще удивительно, мне очень, мне кажется, интересный автор глубокий, все, что я читаю, очень кажется важным. И о преподобном Сергии замечательно пишет, о преподобном Андрее Рублеве. И вот Наталья Иртенина приводит из жития преподобного один эпизод, который ломает все, как она пишет, устоявшийся образ Иосифа Волоцкого, как этакого антиинтеллигента, востолюбца, обрядовера, бессердечного фанатика. Он почему-то либералы не любят, даже Федотов, например, он не приводит эти факты из жития. В 1503 году Иосифа в монастырь привезли умирающего князя Ивана Русского, крестника Волоцкого игумена. Настоятель не успел к нему, князь скончался без исповеди и причастия. Опечаленный таким концом духовного чада, Иосиф заперся в келье с умершим и своим ближайшим учеником Кассианом. По их молитве в бездыханное тело вернулась душа, а после исповеди и причастия снова отлетела. Иосиф запретил княжеским боярам говорить об этом как о чуде. Он сказал, князь просто уснул, а потом проснулся, видите? Иосиф Волоцкий, воскрешающий мертвого, пишет Наталья Иртенина. Поэтому будем помнить, кем был на самом деле великий святой. Святейший патриарх служил в прошлый вторник в Иосифо-Волоцком монастыре. Но мне хотелось бы сегодня, чтобы мы с вами помянули еще о покаянии, помолились и о владыке Петериме, митрополите Петериме. Иосифо-Волоцкий монастырь, он возрождал, это было его детище, тоже выдающийся архиерей нашей церкви. И сейчас, дорогие братья и сестры, услышим молитву Пресвятой Богородицы, сбранной воеводе победительной, потому что все победы и духовные, и военные всегда русские люди одерживали по молитвам Небесной Заступницы. Дорогие братья и сестры, мы продолжаем нашу передачу. Я ошибся немножко, назвав фамилию Иерея Виктора покойного Капинов. Отец Виктор Капинов, 3 октября год исполняется. Я с батюшкой беседовал, он очень интересный, рассказывал и о детстве своем довоенном. И вообще очень интересный священник. Отец Виктор, я думаю, что мы о нем расскажем. Так что прошу ваших молитв. И прошу ваших молитв сугубых о тяжко болящей Елене, о тяжко болящем Алексее. А дело в том, что я говорил сегодня с Еленой Владимировной Мкрычан, и скажу вам, я просто поражен. Потому что, зная, как она тяжело сейчас болеет, я говорил вам о том, что все эти годы она тяжело болеет, но в моих глазах совершала, на наших глазах совершала подвиг. И мечтала только довести до конца 15-й цикл, до 70-летия Победы, возвращения, цикл возвращения на родину. Этот вечер, она начинала в прошлом году, в октябре, она не знала, сможет ли она вести. Просто это подвиг был. Господь ее укрепил, она провела этот цикл. И всегда она говорила в последние годы, а я с первого, 15 лет назад мы с отцом Владиславом Свешником участвовали в первом цикле, в первой, скажем так, возвращении на родину. Тогда еще с Александром Николаевичем Стрижом вместе мы, вечер был один из первых вечеров. Она говорила, что к 70-летию Победы страна изменится неузнаваемо. А представляете, что такое 15 лет назад? Ельцин был еще у власти. Мы о Путине еще не слышали, когда все это начиналось. К 70-летию Победы Елена Владимировна говорила, страна изменится. И страна изменилась. Мы видим, как поднялась Россия. Я не случайно сегодня в начале передачи говорил три вещи, речи Путина связал выступление в Мюнхене, когда он сказал им, что мы все понимаем, что в мире происходит. Всю правду сказал. Они сидели ошарашенные тогда, особенно Меркель, это в Германии была, она испугалась, как можно так хозяева мира в лицо говорить. Потом Валдайская речь, когда Путин сказал, что есть традиционные ценности, для нас главные. И сейчас Путин говорит, что есть, мы не дадим мир, с миром такое творить. Мы будем защищать международное право, Организацию Объединенных Наций. Причем он сказал, вы заметили, он сказал, она была создана на нашей земле в Ливадии. А, Ливадия, царский дворец в Крыму. Заложены основы были на Ялтинской конференции тогда знаменитой. Страна, мы видим, понимаем, кому брошен вызов, с кем идет противоборство, с теми, кто стоял. Америка, все эти банкиры, это только орудие. А на самом деле за ними стоит тот же, те же враги Христовы, враги церкви православной и всего христианского мира, которые стояли за ересью жидовствующих в 15 веке, стояли за Великой Французской революцией и потом устраивали революцию в 17 году, убивали помазанника Божия, русского царя, чтобы уничтожить Россию. И вот сейчас борьба разворачивается вновь. Россия поднимается. А Елена Владимировна в последние годы, она очень просила всегда, все участники вечеров, все помнят, кто соучастники, кто был, помнят, как она просила молиться о рабе Божьем Владимире Путине. Мы сейчас просим молиться. Помним, как афонские старцы говорили. Отец Валериан Кречетов тогда говорил, потом я вновь нашел эту запись, зачитывал, говорили, есть единственный правитель в мире, который борется за церковь христианскую, за христианство. Это Владимир Путин на фоне говорит. Будем молиться. И вот Елена Владимировна, она 5 ноября все-таки делает все, чтобы открыть 16-й цикл, 16-й в этом году будет. Не знаю, я признаюсь вам, просто знаю, как она себя чувствует этим летом, как мы молились, сколько операций было и в каком она состоянии. Я не понимаю, как она это физически. Но это сила духа какая-то необыкновенная, подвиг просто. И вечер будет называться в одно слово, обратите внимание, «Семья, любовь, Отечество». Не движение, которое так называется, а в одно слово «Семья, любовь, Отечество». Почему? Потому что это действительно одно слово. Это все, это о самом главном. Потому что семья держится любовью, Любовь семье дается любовью к Богу, а Отечество наше держится только нашими семьями. Что такое семья? Малая церковь. И церковь большая, и Отечество, и народ держится семьей. И церковь, малой церковью. И вот я вспоминаю отца Бориса сегодня, когда еще храм отдали, только там было детей совсем немного, а сейчас сколько детей идет к причастию. Это, конечно, чудо великое, возрождение. Софийский храм веры, надежды, любови. Матери Софии на Миусском кладбище вспоминаю. И вот этот вечер «Семья, любовь, Отечество» в одно слово будет посвящен русской школе, нашим великим педагогам Ушинскому, Макаренко. А русская школа и советская школа, она сейчас находится под особенным ударом. То есть в советской школе сохранилось все лучшее, что было в русской царской школе. И вот сегодня нам надо выстоять и надо вернуть все это лучшее против всех этих ЕГЭ, как отец Артемий шутит, баба ЕГЭ, да? Против всего этого мы должны с вами твердо стоять. Вот этот вечер, если 5 ноября состоится, я не понимаю как, потому что, скажу вам, нет денег, зал же оплачивается в Доме кино, нет транспорта, нет помощников у Елены Владимировны, и болеет она тяжело. И у меня просьба, дорогие братья и сестры, к вам, кто может, помогите, пожалуйста. Если у кого-то есть возможность, помощь нужна любая. Помощь нужна, может быть, машиной. Помощь, может быть, кто-то, у кого-то есть машина, у кого-то, может быть, есть... Кто-то может финансовую помощь оказать, кто-то может просто распространять афиши. Давайте, братья и сестры, с вами поможем Елене Владимировне. Кто, у кого нет никакой возможности помочь, я прошу вас просто воздохнуть от всего сердца и помолиться о рабе Божией Елене. А телефон, по которому можно связаться с теми, кто тем, кто желает оказать помощь, запишите, пожалуйста, 8-925-848-0057. 8-925-848-0057. Кто может, позвоните. И еще раз скажу, дорогие братья и сестры, все, что она делала эти годы, Елена Владимировна, это подвиг. Я помню, не помню уж сколько лет назад, она была прикована к коляске, не вставала. Тогда Елена Владимировна записывала свое обращение к залу, а вечера вел в Доме кино Николай Петрович Бурляев. И тогда она исцелилась чудесно. Мы с врачами говорили, они говорят, нет, мы не можем помочь. Врачи в Бурденко говорят, только молитесь. И тогда на упор Тартурской иконы Пресвятой Богородицы ее отвезли в Севастополь, в Владыке Вениамина. Она оставила костыли и эти годы продолжала вести вечера. Так что еще раз, братья и сестры, просим вашей помощи. Ну, а передача наша подходит к концу, и я хотел бы пригласить завтра в Союз писателей, Комсомольский проспект. Вы знаете, я вот забыл, простите, забыл номер дома, но недалеко от храма святит Николая в Камовниках, по противоположной стороне, в Союзе писателей России, будет представление книги «Правая Россия». Эта книга составлена главным редактором «Русской народной линии» Анатолием Дмитриевичем Степановым. В этой книге биографии русских правых, деятелей Союза Михаила Архангела, Щегловитова, Маклакова, Дурново Петра Николаевича, Иловайского, удивительных людей, которые стояли твердо за Святую Русь, за царский престол, за самодержавие. И когда читаешь их биографии, у некоторых они читаются, там и священники были, архиереи, читаются как жития. Многие из них пострадали, стали мучениками, пострадали и за Бога, за царя, и за Отечество, приняли свою смерть. То понимаешь, что это... Что тогда происходило? То есть делать уже было невозможно ничего. Даже эти богатыри духа, многие из них были настоящими богатырями, не смогли оказать сопротивление духу времени. и понимаешь, какой подвиг нес на самом деле, какой крест нес на своих плечах государь-царь-мученик. Ну а в ближайшие дни, дорогие братья и сестры, в ближайшие эфиры я постараюсь посвятить тоже столетнему юбилею. Государь в начале сентября 15 года принял на себя верховное командование русскими армиями, и с тех пор, это было самое тяжелое время, с тех пор не было отступлений. А были только победы, и зимой 16 года к 17 году русская армия во всеоружии стояла, держала фронт и готовилась к мощнейшему весеннему наступлению. Если бы это наступление... Комсомольский проспект, дом 13, да, спасибо. Если бы это наступление состоялось, победа была бы одержана к лету 17 года. И поэтому так и торопились все эти изменники. И вот интересно, братья и сестры, посмотрите, как я говорил, как предательство всегда связано с духом корыстолюбия, с торгашеским духом, дух предательства. Кто против... И с честолюбием, с оскудением веры. Посмотрите, кто свергал государя, да? Кто разрушал Россию? Гучковы, Милюковы, все прочие. Промышленники тогда, торговцы тоже многие, они считали, что государь мешает им получать сверхприбыль. Вот этот вот буржуазный дух тогда полностью страной овладел. Считали, что государь стоит на пути прогресса, как они говорили. И масоны, которые окопались в Думе, опять же, в ложах находились, и военные генералы, которые состояли в военные ложи, они погубили Россию. То, что не удалось сделать в 15 веке, тогда, что не удалось в 16 веке, государь Иоанн Васильевич Грозный, он же точно так же, когда столкнулся с такой же изменой, он ушел в Александровскую слободу. Но тогда-то народ еще был весь глубоко воцерковлен, и народ понимал, что такое боярское всевластие. И вот люди тогда в XVI веке сказали боярам: «Оторвем головы, на коленях кайтесь, государь вернулся». А в 1917 году такого духа не было. Мы слушаем вас, говорите, пожалуйста.
Алло, здравствуйте,
да-да.
Виктор.
Здравствуйте.
Это Леонид Габарет?
Да-да, Леонид.
Я зашел на сайт Русской народной линии, увидел там такое радио Русской народной линии и даже послушал передачу вашу с историком Леонидом Болотиным.
Да,
Касалось о царском деле. Вот что, это первый вопрос, что вы можете сказать по поводу радио. И еще такое вот у меня есть небольшое замечание. Можно еще?
Конечно, Леонид, да.
Да, вы знаете, я просто вот сам биолог по образованию. Вроде, казалось бы, я должен верить всем этим генетическим экспертизам на 100%. Но я вот еще проработал 17 лет в торговле, и у меня вот на все эти лохотроны, вы знаете, особенное чутье. Вот что-то здесь нечисто играет. Вот такое у меня ощущение. Понимаете, я видел их очень много, этих вот, и на улице, и все. Вот какая-то вот шулерство все-таки, извините.
Спасибо, Леонид, да. Ну, я с вами согласен, понимаете, мы много говорили, все эти годы приходилось говорить. И дело в том, что Леонид Евгеньевич, он занимался этим очень серьезно, и Евгения Владимировна Давыдова Марьянова. Еще раз просто повторю, мы тогда много провели конференции, выступали ученые, известные некоторых, к сожалению, уже нет в живых, и поэтому мы хорошо знакомы и с этим, скажем так, жульничеством откровенным, и попытками надавить на церковь с Леонидом Евгеньевичем. Это интернет-вещание, можно по четвергам, наверное, с Анатолием Дмитриевичем Степановым так организовали для читателей Русской народной линии, чтобы можно было отвечать на их вопросы в интернет-вещании в эфире. Я на Русской народной линии публикуюсь давно, много лет, и поэтому надеюсь, что буду встречаться с читателями. И другие авторы Русской народной линии, как Леонид Евгеньевич Болотин и другие, будут тоже участвовать в этих священнике. Некоторые так, что если хотите. Но это для тех, у кого интернет, можно щелкнуть и услышать этот час. В основном это будут ответы на, я думаю, на те вопросы, которые задают на форуме слушатели. Потому что споры иногда очень горячие возникают. Да, и я с вами, Леонид, полностью согласен. Это не просто лохотрон. Вы понимаете, здесь все стоит на одном. Вот ДНК доказала. Понимаете, то есть они пытаются объяснить нам, что ДНК может определить, мощи это или это не мощи, да, святых угодников Божьих. А у церкви православной все-таки совершенно другое отношение к мощам святых угодников Божьих. И тогда, как говорил Виктор Аксючис, мы положили на стол папку святейшему патриарху Алексею, где дали ответы на все вопросы церкви. Ну, а на наших конференциях, скажем так, оппонентов Немцова, Родинского и следователя Соловьева тоже была собрана папка такая же, всех недоумений и всех нестыковок. Ну, некоторые, я просто, понимаете, ну, во-первых, у них все построено на записке Юровского, убийцы. Записка Юровского доказана учеными-архивистами, это подделка поздняя Покровского. Во-вторых, как можно верить убийце, да? Мы не думаем, что убийца правду сказал. Как можно не верить следователю Соколову, лучший следователь по важнейшим делам Российской империи, который по свежим следам все выяснил. А неожиданно потом, оказывается, Соловьев, не буду давать ему характеристику, но не вызывает он, понимаете, такого доверия, как Соколов. Что-то там обнаружил, догадался, что Соколов не знает. Ну, а главное, нестыковки какие, я уже говорил. Скелет человека, который выдают за мощи государя, любой, говорит, криминалист, судебная медицина, смотрит на кости и говорит, этот человек никогда не занимался ни физическим трудом, ни спортом. Это легко определяется. Государь в 50 лет крутил солнышко на турнике. Был наездником, гребцом, гимнастом замечательным. До конца дрова рубил. Знаменитая фотография, это его любимый отдых был. Физический труд. А марш-броски делал в новой солдатской форме. Первый опробовал тогда в Крыму 20-верстный марш-бросок сделал, прошу, пешком. А этот человек, говорят, даже на коне не мог, ну, видно, больной, не мог сесть. Опять же, стоматологическая экспертиза. У этого останков этого человека нелеченные зубы. У государя сохранилось и много таких нестыковок, на которые они не отвечают. Понимаете, они уходят, а зато говорят, а вот ДНК доказала. А я не знаю, что такое ДНК, понимаете. Может, доказала, а может, завтра вы скажете новые данные науки, которые не доказывают. И вообще там может быть жульничество с частицами совсем. Дело в том, что когда Новоспасский монастырь отдали, усыпальницы Романовых, мощи Романовых, останки, лежали, есть фотографии. Понимаете, они могли взять для образцов частицы любого из Романовых. Церковь поставила 10 вопросов перед Немцовым, на которые они не ответили тогда, 18 лет назад, не отвечают и сейчас. А народ православный, зачем это надо, я говорил и Аксючицу, и всем, скрыть правду о ритуальном убийстве русского царя, помазанника Божия. Одна из задача. Вторая задача, может быть, уже мощи, а третья задача — святыни. Вот они, поросенков лог, да? А у нас есть великая святыня. Храм Спаса на Крови, который может сравниться только с площадью. Вот мы, это не, я с Владимиром Николаевичем Крупиным говорил, он со мной согласен, многие другие. Только в Иерусалиме подобное чувство испытываешь. У гроба Господня, когда к стене Ипатьевского дома. Ну, это не кощунство сравнивать со Спасителем. Просто говорю, русская Голгофа – это не какой-то просто образ. Это действительно русская Голгофа. Чувствую, что государь зашел на свою Голгофу, а затем вся Россия. И вот храм Спаса на Крови. И когда 23 километра мы идем на Ганину яму, где земля благоухает, это святыня, понимаете, чувствуется. Там земля просто... Было множество свидетельств. И поэтому мы еще раз говорим о мощах святых угодников Божьих, а святые царственные мученики, прославлены русским народом, прежде всего свидетельствует благодать Святаго Духа. Но благодарим вас за внимание, дорогие братья и сестры, и мы верим, что святые царственные мученики не дадут никакому жульничеству в очередной раз совершиться. Да воскреснет Трость Святая! Молитвами святых царственных мучеников, всех святых в земле российской просиявших, святителя Иосифа Геннадия Новгородского, преподобного Иосифа Волоцкого, Пресвятая Богородица, спаси нас!